Трагедия и новое бытие. Николай Бердяев. Быт, бытие и сверхбытие Николая Бердяева. Александр Марков. Николай Александрович Бердяев, философ свободы, готовый приложить к себе даже ругательный раб свободы, он предпочитал разделить рабство с несчастными, чем просто кичиться раз достигнутым, любая остановка на собственных достижениях была для Бердяева подобна смерти. Напротив, он всякий раз вновь пускался в бой, всякий раз начиная борьбу за истину и красоту, чтобы выиграть, правильно рассчитав начальное боевое действие и начальный речевой жест. Враги не могли ему простить ни изъяна дикции, ни безумной любви к собакам, ни французского лоска, а он и был французским дворянином по материнской линии, ни аристократических крайностей, включая то отчаянный демократизм, то столь же отчаянный антидемократизм, ни его францисканской щедрости ко всем людям и ко всей природе, ни его умения работать достойно, стоя на страже построений пусть не окончательных, но высказанных до конца. Для противников он был философом, несколько раз сменившим политическую позицию, марксист, демократ, консерватор, либерал, пацифист, но они не видели, что Бердяев ровно в той мере занимал каждую позицию, в какой она была щедрой и милостивой, но при этом суровой к смертным грехам. И сейчас иногда Бердяева порицают за то, что он свободно вводит в философию термины богословия, такие как грех и спасение, церковь и мир, спасение и будущий век. Но на самом деле Бердяев просто понимает, что эти термины лучше всего описывают самые общие формы жизни, в которых жизнь не просто принимает некоторое состояние, но вполне состоялась. Бердяев умел находить вдохновение в любых проявлениях жизни, в зеркалах и магических кристаллах искусства и даже в стремительных эмоциях, по собственному признанию. Идея одной из книг пришла ему на ум в кинематографе, в мелькании ускоренных сцен на экране, выхваченных напряженным светом киномишени, философу сразу стало понятно, как ловить мысль не только остроумными формулами, но и на скорости охотящегося размышления. Если можно выделить бердяевскую школу русской мысли, то к ней будут относиться такие глубокомысленные любители охоты и спорта, как Александр Шмеман, обожавший бейсбол по телевизору. О себе Бердяев достаточно рассказал в книге «Самопознание», целью которой было не вскрыть факты биографии, как это обычно бывает в мемуарах, но показать, как именно факты становятся готовыми, как они заставляют быть наготове, на страже. Родившись в семье кавалергарда в 1874 году на широких берегах Киева, киевлянами были его союзники по парадоксальной религиозной мысли Сергей Булгаков и Лев Шестов, Бердяев готовил себя к офицерской карьере, но слишком рано постигли его щемящее ощущение тоски, заброшенности, одиночества. Обычные чувства казармы. От кадетского монастыря Лескова до душевной смуты воспитанника Тёрлиса Роберта Музеля, у Бердяева были осложнены в его случае умением видеть за каждым ощущением что-то большее, чем ощущение, видеть проблему, уже вставшую перед всем человечеством. Он ушел из военной среды в университетскую. Благодаря семейному капиталу и отчасти гонорарам за лекции, Бердяев позднее смог посвятить себя литературной работе, говорившей по-немецки и по-французски с детства. Он осваивал быстро те вопросы, которые были поставлены в европейской культуре в эпоху Ренессанса или Романтизма, такие как вопрос о достоинстве человека, о его речи и символах его бытия, о шансе и успехе человечности, о христоподобии как высшей форме становления личности. Первые труды Бердяева на рубеже веков были посвящены проблематике, открытой русской демократической критикой, народу как проблеме философии, народ – венец земного цвета, как напишет потом поэт. Философ выяснял, как возможен народ не только как субъект нравственного суждения, но и субъект творческого самоопределения, как субъект исканий и субъект прозрений. Затем, видя то, сколь революционное движение равнодушно к вопросам бытия и даже не может обосновать идеал равенства, которому так страстно служит, не может объяснить, как души могут быть равны в чистоте помыслов, а не в случайном распределении имущества, Бердяев перешел от марксизма к идеализму. Иначе говоря, философ совершил умственный скачок от экономики народной жизни, скудных законов производственного бытия к политике народной жизни, извечно идеально предзаданной, нельзя построить непротиворечивый град земной, не думая хотя бы немного о граде небесном. В отличие от Павла Флоренского, сберегавшего антиномии как глубинные парадоксы бытия, Бердяев сразу мыслью и мечтой уносился к целям мысли, не к непротиворечивому. Такого в бытии не бывает, но к цели, разглядеть которую уже значит закалить свою мысль противоречиями и полемиками. Бердяев был изощреннейшим полемистом, не из тех, для кого полемика заменяет еду и питье, как для русских революционных демократов, в споре забывавших про обед. Такая халтура была не для Бердяева, но из тех, кто может оседлать полемику в любой момент, как норовистого коня, уверенно и изящно чувствуя себя в крутом седле. Бердяев между двух революций общается с лидерами новой литературы, с Мережковским и Гиппиус, Вячеславом Ивановым, символисты его привлекали как притечи новой культуры, но он думал о культуре духа, которую можно было бы обозначить жестом святой Терезы Малой, когда она в детстве выбрала все. С Блоком, правда, он общался мало и позднее вспоминал, как трудно ему было понять речь великого поэта, слишком быструю и мечтательную, для него соразмерную космосу с его взглядом на планету из синевы вечности. Евгения Герцог вспоминала, сколь много читал Бердяев, от средневековых мистиков до современных романов, и сразу делал острый вывод из каждой прочитанной книги, попала ли она в яблочко, которое и есть человек в его непосредственной данности. Бердяев отдал дань умению Мережковского смотреть на развитие культуры не из современности, но, напротив, из древности, и умению Вячеслава Иванова доброжелательно расспросить о культурных содержаниях всех эпох, даже с готовностью предстать на суд перед ангелами этих эпох, но сам всегда шел дальше. Философ умел смотреть на культуру как на способ самого человека заметить себя, поймать себя все эти мысли, но настолько вдохновенные мысли, что эта ловитва направлена чистым зрением духа. В творческих кругах русского модерна Бердяев познакомился с будущей женой Лидией, поэтессой, в молодости пламенной революционеркой, пошедшей в народ, но скоро разочаровавшейся в революционном движении и в первом браке. Лидия стала на всю жизнь верной помощницей философа, она не только вела хозяйство и переписку с издательствами, но и определяла духовный порядок жизни философа. Поэтически и мистически одаренная, она могла сделать каждый день подарком, поместив его в золотую рамку молитвы и поэзии. Накануне Первой мировой войны супруги совершили путешествие по Италии, несколько изменившее стиль мысли Бердяева, вместо былых контрастов отвлеченные конкретные мысли, яркие замечания, делающие конкретной любую отвлеченность. Религиозная философия формировалась при прямом участии Бердяева вокруг издательства «Путь». Образцом религиозного философа для Бердяева стал Хомяков, прекрасный хозяйственник, помещик, англоман и при этом богослов, доказавший, что любовь и свобода поддерживают друг друга и в реальности, и в нашей мысли. О Хомякове Бердяев издал книгу, в которой показал, что, возможно, располагая небольшим списком теоретических понятий, но при том храня личное благородство, создать философию, в которой человек и общество, природа и спасение найдут себе место. Как и Хомяков, Бердяев охотно производил усовершенствование в быту, хотя бы ограниченным кабинетом, рукописями и домашними семинарами, как и Хомяков, он спорил так, что ни разу никого не задел. Единственный эпизод, когда Бердяев вскипел, статья «Гасители духа», направленная против жесткого решения Синода о ликвидации Афонской общины монахов-мистиков, заподозренной в вольнодумстве. Это было одно из двух неудачных решений Синода, другое. Отказ отпевать актрису Веру Федоровну Комиссаржевскую и, к сожалению, Синод не признал свои частные ошибки, и против Бердяева было заведено дело, прекращенное только с февральской революцией. Потом в эмиграции Бердяев дал как раз наиболее полное изложение православной веры в статье «Истина православия», где показал, что догматы – это формулы, позволяющие даже привыкшему удаляться от христианства человеку представить непредставимое, лично узнать то, что продумала и создала его личность от начала и до конца. Как и на многих современников, на Бердяева произвел впечатление радикализм современного искусства. Увидев произведения Пикассо, Бердяев расценил их как механизмы развоплощения человека, в человека вторгаются машины современной жизни, и не столько он оказывается бесприютным, сколько его тело, его мысли, его воображение. Собрать человека заново уже нельзя средствами былого искусства, требуется новое искусство, в котором созерцание и просветленное прозрение будет одним и тем же. Это световое искусство, для которого средневековое храмовое золото лишь некоторое предвестие. Такое искусство станет почином для ясности в делах и еще большей яркости в литургических размышлениях. В разгар Первой мировой войны Бердяев публикует книгу «Смысл творчества», идея которой довольно проста. Творчество делает человека богоподобным, но ровно тогда, когда оно может прямо здесь и сейчас исправить какую-то ошибку. Ошибается и природа, создавая в себе разделение, начиная с полового разделения, ошибается индивидуальный человек, разводя замыслы и воплощения, планы и средства, цели и намерения, ошибается культура, промахиваясь то мимо земли, то мимо неба, ошибаются и люди все вместе, смешивая свою нужду и свое богатство. Творчество – не столько создание нового бытия, сколько исправление этих ошибок, которые даже если были бы исправлены иными средствами, эти исправления не были бы отработаны и выучены. Поэтому творчество для Бердяева – это меньше всего создание объектов, это создание себя, своей милости и смелости, своего отношения к миру, своей семейственности и своего монашества. Как и для современных теоретиков социального происхождения гендера, так и для Бердяева все различия будут преодолены, но только не в условной области политики, а в безусловной области спасения. Вдохновением для Бердяева тогда стали труды позднесредневекового мистика Якоба Бёме, о котором он узнал из книг самого религиозного из немецких романтиков Франца фон Баадера. Бёме, мистик-самородок, учил, что весь мир осмысленно существует в той мере, в какой вещи не просто значимы, но грамотны, могут вносить поправки в ситуации, блеском своей истины сглаживать искажения в природе и обществе, правильно выстраивать отношения между прошлым, настоящим и будущим. Бёме противостоял зарождающемуся механицизму, но сверх того разработал целую систему толкования вещей как провокаций к истине, направляющих сюжеты бытия человечества к идеальным решениям. После революции Бердяев становится профессором созданной Вольной академии духовной культуры в Москве, которая была не столько учебным заведением, сколько площадкой для обсуждения целых программ будущего развития культуры. В Петербурге действовала родственная ей Вольная философская ассоциация «Вольфила», в которой вожди были другие, но вопросы те же. Созвучие названия последней организации с именем Вольфилы, священного волчонка, епископа и просветителя готов, не случайно, предстояло в гуще нового варварства сформулировать строгие правила понимания другого человека, правила понимания книг, писем и вестей. Поэт назвал Гермеса богом странствий и вестей, и для Бердяева христианство требует странствовать по всему миру, а весть нести и космосу, и истории. Бердяев, вдохновленный созданной на глазах университетской реальностью, создает концепцию нового средневековья, скорого возвращения человечества к бережливому натуральному хозяйству, чести каждого звания и сословия каждой профессии. Также он думает о смысле истории, который усматривает в том, что в истории смыслы развертываются раньше событий, значение пережитого становится ясны еще до того, как пережитое вступило в полноту своих прав. Бердяев создает феноменологию пророчеств, и это сразу разделяет его с другими феноменологами, стремившимися только к очевидности вещей, а не очевидности огненной проповеди. Новая власть выдавила философа в эмиграцию, большевики испугались прежде всего благородного консерватизма Бердяева, доказавшего, что консерватизм – не сохранение институтов, но умение работать с тем, что есть, умение найти сокровища и в обычных делах. Бердяева допрашивали лично Дзержинский и Минжинский, оба они начинали как декаденты, вероятно, опасались Бердяева как преодолевшего декаданс мыслителя. В эмиграции Бердяев вошел в круг французских христианских интеллектуалов, часто связанных с Россией даже родственными связями, скажем, Жан-Мари Тен, католический теоретик искусства и после Второй мировой войны посол Франции в Ватикане, был женат на русской. В чем-то и стиль Бердяева был похож на стиль новой волны французских католиков, скажем, на положение и предположение Кладеля. Бердяев участвовал в деятельности русского студенческого христианского движения, организации, созданной для взаимовыручки молодых русских и совместных созидательных проектов, помогающих учиться и работать, его лекции и идеи более всего способствовали развитию этого движения как школы школ, противостоящей тоталитарному коллективизму. Лидия Бердяева с тоской воспринимала парижскую жизнь, раздражаясь на валериано-сюрреалистов, которые старались сделать приемлемой для искусства жизнь в большом городе. Впечатление парижской жизни она подытожила в бесхитростном, но почти кинематографическом стихотворении. Лето в Париже. Шестиэтажный дом. В раскрытых окнах. Плечи, руки, лица. Над улицей повисли. Дом веселится. Шарманка воет у ворот. В четвертом стонет Тина Росси. В третьем вальс Шопена. Кружится с джаз-бендом. Визжит певица. Дом веселится. И лишь один, там, на шестом. От чахлой музыки. От пошлости людской изнемогает. Вдруг окно он распахнул. Взмахнула крыльями душа. а тело шлепнулось о мостовую. Март 1938 год. После, благодаря небольшому наследству, Бердяев купил дом в Кламаре, в несколько окон, где устроил кабинет, что рассеянный свет окна или лампы вдохновлял его учитывать сразу много вещей. В книгах периода эмиграции Бердяев пишет как математик или физик, помнящий сотни формул и только некоторые выписывающий на доске. Друзья немного посмеивались, что Бердяев, экзистенциальный философ бесприютности, стал домовладельцем. Но в доме Бердяеву был важен не столько уют, сколько умение быть внимательным, как другие внимательны к жизни природы, к биологическим видам или геологическим породам, так он внимателен к содержанию прочитанных книг и к интуициям еще не прочитанных. В поздних книгах главная забота Бердяева – реальность духовного мира, которая мыслится не как окружающие привычные нам вещи или проникающие в них, но как бросающие вызов привычному расположению вещей, заставляющие иначе быть расположенными к вещам, иначе комбинировать вещи и идеи. Здесь Бердяев мыслит не как живописец, а как архитектор, которому важно, как будет восприниматься его здание, даже как оно будет выглядеть на картине или фотографии, как оно будет подсвечено и как вдохновит на понимание природы света. Ненамного переживший жену, он умер в 1948 году. Философия Бердяева может быть передана в одной фразе: «Свобода заявляет о своей реальности бытием, бытие – это как табличка или знак в руке свободы, а дух есть само будущее бытия, сам календарь, вдруг открывшийся на будущих числах, и мыслить духа настоящим, а не будущим угашение духа». Свобода для Бердяева и есть и у сознания человека и мира, и уже из этого сознания развертывается бытие, взятое на учет природой или обществом и потому никогда не бывающее вполне чистым. И только дух проходит чистотой, как, скажем, колесо проходит колеей, то есть идя по колее и оставляя колею. Где дух прошел, там уже культура сразу сказала свое слово от удивления перед духом. Философия творчества Бердяева тогда будет изложена так: существует замысел духа о бытии, и такой замысел, даже не успев реализоваться, уже делает бытие сверхбытием. Но нужно для этого сделать ложное бытие истинным бытием, и этим занято искусство, которое наделяет фантазии смыслом, а из различных версий одного и того же события избирает наиболее вдохновенную. Тем самым искусство – это пророчество, но существующее в мире различных версий, в отличие от пророчеств философа и богослова, которые существуют в мире, где по преимуществу одна версия событий уже дала о себе знать. Стиль Бердяева часто называют афористичным, но на самом деле нет большей противоположности афористичности романтического стиля, чем письмо Бердяева. Для немецких романтиков афоризм, фрагмент, парадокс заключал в себе целый мир, как напряженно переживаемое явление лика бытия. Для Бердяева мир не может быть заключен даже во всей совокупности остроумных высказываний, а явление лика бытия должно вдохновлять, а не напряженно переживаться. Поэтому смысл такого стиля другой: сказать не только, как все есть, но и как все бывает, когда сбывается несбывшееся, и даже сбывшееся еще раз сбывается, чтобы напомнить о своем смысле. Отсюда, от этого повторения того, что уже дано, но должно быть и задано нам как задача, и некоторая темпераментность стиля философа. Также Бердяев любил употреблять слова не самого общего ряда, образцом был здесь для него Владимир Соловьев, который ввел в русский язык, например, гностический термин «сизигия» в значении духовной реципрокности, взаимозависимости, и отчасти Николай Федоров, говоривший, скажем, о Пасхе и Пятидесятнице как об общем будущем человечества. Поэтому, читая у Бердяева или его последователей об эпифании, социоморфности или мистагогичности, нужно понимать, что это не блеск слов, а эксперимент, насколько слова могут вместить не только указания на знакомые вещи, но и события и процессы с неизвестным концом. Этим опровергается и порицание Бердяева за то, что он, считая старую философию несостоятельной для новых задач мысли, пользуется ее терминами. Эти термины понадобились философу для обозначения не вещей, но того, как привычные вещи взламываются игрой смысла, которая только в виде пробных партий была разыграна в старой философии. Чтение работ Бердяева – всегда опыт знания и понимания. Это не испытание себя, а скорее проверка того, что тебе дала очередная охота за мыслью. Не только впечатление и не только добыча, но и умение сказать и объяснять, вынесенные из рассуждений мысли о самых разных предметах, вот урок Бердяева. Приступим к этим урокам прямо сейчас.